Мой небольшой доклад, он будет отчасти, скажем так, пересекаться с темой выступления Романа Михайловича. Ну, я думаю, что все-таки о петербургских школах смогу внести тоже некоторую такую историческую справку. Вопросом изучения и обличения неправославных вероисповеданий в духовных школах Санкт-Петербурга начинает активно заниматься с начала 50-х годов 19-го столетия. И с самого начала работа идет по двум направлениям. Это изучение западных исповеданий и обличение русского раскола. С 1851 года в Академии начинают читаться лекции по обличительному богословию западных вероисповеданий. С 1856 года лекции читает иеромонах Никанор Бракович, в 1856-м профессор Михаил Осипович Каялович, он выпускник духовных школ 1855 года. Уже в 1853 году при Духовной Академии образуется особое миссионерское отделение для подготовки миссионеров по работе с раскольниками, в первую очередь. И, наконец, в 1857 году учреждаются две кафедры. Кафедра обличительного богословия и кафедра истории и обличения раскола. Первой официальной структурой, занимающейся вопросом работы с инославными, раскольниками, сектантами в санкт-петербургских духовных школах, стало миссионерское отделение. И это отделение готовило как просто миссионеров, так и священников для службы в единоверческих храмах и православных приходах в тех местностях, где особенно были распространены сектанты и раскольники. В специальный курс миссионерского отделения входили такие дисциплины, специальные дисциплины были. История русских расколов, современная статистика русского раскола во всех видах и областях, обзор сочинений, написанных раскольниками против них, положительное опровержение раскольнического учения во всех его толках и подробностях, практические наставления миссионерам для служения. Это были отдельные курсы. К сожалению, сейчас это у нас, можно сказать, только в некоторой степени представлено в курсе истории русской церкви. Историю раскола и обличения его главных толков преподавал сам ректор Академии Пресвященный Макарий. И миссионерское отделение просуществовало более 30 лет, по 1885 год. За это время Пресвященный Макарий составил и издал историю русского раскола, которая была отмечена высочайшим благоволением государя-императора. Обозрение проложения частных раскольничьих толков и разбор раскольничьих и антираскольничьих сочинений читал иеромонах Никанор. Он был бакалавром обличительного богословия. И практические наставления будущим миссионерам профессор нравственного и пасторского богословия архимандрит Кирилл. Следующей важной структурой Санкт-Петербургской духовной академии, изучающей русский раскол, стала кафедра истории и обличения раскола, которая была учреждена в 1857 году. До 1894 года кафедру занимал профессор Нильский. Это выдающийся богослов, более 37 лет отдавший академической науке. Нильский внес огромный вклад в изучение причины истории русского раскола, до него мало изученного. Он считал раскол явлением более церковно-историческим, нежели политическим. И в большей степени как раз на раскольников обращали внимание, чем на сектантов. Лекции его отличались простотой, живостью изложения, сердечной любовью к заблуждающимся ревнителям старины. Вот как любил называть Нильский раскольников, так снисходительно, поэтически. Пользуясь огромным успехом у студентов, его лекции высоко ценились также и самими приверженцами раскола, не раз обращавшимися к профессору за разрешением различных вопросов. В 70-м году Нильский защитил докторскую диссертацию по теме «Семейная жизнь в русском расколе». И вообще в традициях санкт-петербургских духовных школ было проведение вот тогда диспутов. Ну и самые сложные диспуты как раз были со старообрядцами, с представителями католических, протестантских общин. Диспуты были более, там, скажем, мягкие. В 1894 году на кафедру истории раскола был избран профессор Смирнов, выпускник духовных школ 87 года, ранее преподававший историю русского раскола в Рязанской духовной академии. В этом же году, ввиду своей важности, курс истории раскола стал обязательным для всех студентов в Петербурге. Смирнов отмечал, что полемика с раскольниками приносила мало пользы, прежде немного пользы приносит и теперь. Однако она важна хотя бы уже потому, что само раскольничье движение развивается, меняются его аргументы, которые необходимо учитывать вовремя и реагировать на изменения. Нельзя не упомянуть, что сектоведение было связано также и с кафедрой обличительного богословия. В 1857 году с кафедры истории обличения раскола в духовных школах в Петербурге была учреждена кафедра обличительного богословия западных вероисповеданий. более 25 лет, вплоть до 1883 года, возглавил кафедру профессор Иван Терентьевич Осинин. В 1969 году кафедра была переименована в кафедру сравнительного богословия, а в 1884 году кафедра сравнительного богословия и новой общей церковной истории сливается в одну. Новая кафедра получила название «История и разбора западных исповеданий», возглавил выдающийся богослов профессор Иван Егорович Троицкий. Он оставил после себя не только ценные научные труды, среди которых можно упомянуть очерк «История Восточной Церкви», по разделению западной до настоящего времени, было издано в Петербурге в 1877 году, «Вероучение западных исповеданий», курс лекций для 3-4 курсов Академии было издано в Казани. Ну, а в 1901 году на кафедру был избран Соколов, он претендовал также еще профессор Бриллиантов на эту кафедру, он замечательный исследователь, вот, был известен по своей работе по англиканской иерархии, на русском языке была работа написана. А с 1910 года кафедра носит название «История обличения западных исповеданий». Мне также уделялся вопрос сектантства. Вопросами сектантства занимался также доктор богословия Александр Иванович Бриллиантов, с 1893-90 годы преподававший «Историю обличения русского раскола» в Тульской духовной школе. Ну и нельзя не упомянуть и романаха Варсонофия. Несмотря на достаточно активную деятельность в изучении неправославных культов и преподавании обличительного богословия, состояние сектоведения как богословские науки оставляло ощущение недостаточности и недосказанности. Академическая наука часто оказывалась неспособна ответить на реальные вызовы современности. И вот осознание этого факта лежит в основе работы романаха Варсонофия, который именуется «Проблема сектоведения как науки». Она увидела свет в 1914 году, совсем незадолго до революции, уже накануне революции. Варсонофий начинает с признания того факта, что сектоведения как науки нет в сущности ни у нас, ни на Западе, что несмотря на работы 4 академических кафедр по сектоведению в России и обширную литературу по этому вопросу, изучение проблемы сектантства находится в зачаточном состоянии. Варсонофий отмечает ряд важных исследований и курсов, вносящих вклад в изучение русского сектантства, отмечая труды Оболенского, Кутепова, Буткевича, Маргаритова и других, включая официальные очерки сектоведения, которые были изданы в 1911 году под редакцией директора департамента духовных дел Харузина. Однако, несмотря на обилие этих работ, ни одна из многочисленных сторон сектантства русской науки до сих пор не обследована в необходимой глубине, говорит Варсонофий. Не поставлена как следует даже сама проблема изучения сектантства, говорит Варсонофий. Более того, сама необходимость изучения сект подвергается даже сомнению. Это в то время, когда действительно от сект пострадало огромное количество людей, было вовлечено. Цитирую, «Неудивительно, что нам, наследникам духа древних отцов, которые готовы были спорить с целой вселенной за искажение одной черты веры и ради спасения одного человека отрекаться от всего мира, еще приходится доказывать самим себе необходимость внимательного отношения к религиозным запросам миллионов людей, именуя их сектантами», восклицает Варсонофий. Что такое русское сектантство своей нравственно-религиозной сущности? Откуда она происходит? Какими соками питается? В чем причины необычайной быстроты его распространения, захватывающей быт, может, наиболее мыслящих умы народа? Чем объясняется сравнительная безуспешность противосектантской миссии? Почему сектантство в лице пашковщины, толстовства, скопчества, хлыстовства, проникая даже в высшие аристократические круги, даже в монастыри и среду самого духовенства? Наконец, что означает благожелательное отношение к сектантству интеллигентных классов общества и почти полная беспомощность воспитанников наших духовных школ перед натиском антицерковной критики? Это было сказано еще более 100 лет назад, и сейчас это очень также остается актуальным. Ни одна из известных нам работ не ставит вопрос о сектантстве со стороны его глубины, нравственно-психологической сущности, не объясняет главное, как и почему происходит этот нравственный разлом. Это разделение два непримиримых лагеря, церковный и сектантский. И Варсонофий указывает на некую роковую связь, имеющуюся между интеллигентами-идеалистами и русскими сектантами, говорящую об их духовном родстве. И вспоминает Достоевского, который в своих записках о «Мертвом доме» вспоминает, как каторжане гнушались его, барина, как человека иной веры. Итак, речь идет о чем-то гораздо более серьезном, чем это принято считать в современной богословской науке. Упорство, с каким держится сектантство, вызывая сочувствие в народе, даже наиболее образованной части общества, говорит о том, что, по-видимому, мы имеем дело с болезнью, которой страдает не какая-то часть, но весь духовный организм народа. Естественно, столь серьезный вопрос требует столь же серьезного отклика. В конечном счете, вопрос о секте сводится к вопросу о нравственной сущности христианства, единственной проблеме, ради которой вообще существует богословская наука. Увы, сегодня богословское образование идет позади общественной мысли, а не параллельно ей, как должно быть, это говорит Варсонофий. Вместо ответов, которые должно давать богословие, на запросы современности нам открывается лишь пустое место. Эту пустоту и должно занять нарождающееся в России сектоведение. Так писал Варсонофий. В лице сектантства духовная жизнь отрицательным путем заявляет о своих правах и тем самым вынуждает религиозную мысль пристальному вниманию. Сама проблема сектантства есть призыв взять на себя нравственный подвиг воплощение христианства в формы современного живого русского религиозно-нравственного сознания. Вот эту задачу призна выполнить наука сектоведения. Но остается сказать, что выводы эти остаются не менее актуальны спустя 100 лет после этой работы. В петербургских духовных школах было много замечательных ярких преподавателей, которые преподавали сектоведение, считая своим долгом тоже их упомянуть. Это 1946 год, Купресов Сергей Александрович, 49-й год, это доцент протоиерей Козлов Иван Степанович, 56-й год, священник Стоика Василий Степанович, 58-й год, Вознесенский Дмитрий Дмитриевич, 60-й год, священник Иоанн Белевцев, 61-й год, священник Аркадий Иванов в семинарии, а в академии преподавал Новосад Николай Трофимович, 65-й год, это Должиков Адриан Андреевич, 66-й год, Медведев Николай Дмитриевич, 69-й, диакон Подобаев Алексей Павлович, 71-й год, протоиерей Кондрашов Иван Афанасьевич, а позже преподавал доцент архимандрит Августин Никитин. Ну и вот в настоящий момент с отцом Августином также курс сектоведения читаю и я. И в настоящий момент ситуация-то какая? Если раньше сектоведение, вот буквально еще 5 лет назад, вот было 3 курса, то есть можно было действительно подготовить выпускника духовных школ во всеоружии. То есть сейчас, вот, например, в Санкт-Петербургской духовной семинарии всего одна пара читается по сектоведению. И каким же образом можно выйти из сложившейся ситуации? Без нормальной подготовки к будущему миссионерскому служению не обойтись ни священнику, ни преподавателю, выпускнику духовной школы. И вот чтобы преодолеть, проблему малого количества часов, мы ввели такую практику – максимальное проведение семинаров. То есть история, например, возникновение, доктринальное положение, культы, практику религиозных движений можно почерпнуть из, собственно, учебных пособий, которые существуют. Ну, часть моих лекций, часть предлагаю те, которые были изданы. Замечательная форма была нами введена, когда мы приглашаем специалистов из различных областей. В первую очередь, это также бывшие члены сектантских сообществ, то есть которые вышли из той или иной организации. И вот очень эффективный и положительный опыт. Вот спасибо нашим друзьям Артему Григоряну. Он был ведущим библеистом у свидетелей Иеговы. Не секрет, он самый великий был у них. Вот. И когда он обратился и стал православным, мы всегда вот приглашаем его на такие семинары со студентами. Первый раз я даже не сказал, что это бывшие свидетели Иеговы. Я сказал, что пришли к нам братья свидетели Иеговы. Вот так же, как вам придут в дверь постучаться, и сейчас вот их двое, и вы один. Вы будете подходить, и посмотрим, что, какая выйдет беседа. Но в результате наши студенты были посрамлены. Мне было стыдно смотреть, как они отвечают, и совершенно к этому были не подготовлены. 4-й курс семинария. Через год они будут священнослужителями. И по факту получилось так, что, ну да, то есть они сказали, ну, отец Аркадий, вы даете. А потом, когда я сказал, все равно необходимо такие встречи проводить. Вот видите, люди были некогда. То есть нельзя считать, что человек, находящийся в секте, он безнадежен, что он пропал перед Богом и перед людьми. А множество людей, которые возвращаются в лоно церкви. И вот благодаря вот такой деятельности миссионерской, как, опять же, в лице бывших представителей сектантских сообществ, это наиболее эффективный метод. Потом также приглашать специалистов. Иногда задают вопрос, а почему секты юстиция не запретит? Говорю, хорошо, проводим семинар. Приглашают человека из юстиции. юстиции, из прокуратуры. И объясняет на пальцах, с чем человек должен столкнуться, когда он будет, например, служить себя в храме, а рядом у него будет какое-нибудь собрание адвентистов или свидетелей Иеговы. Каким образом правильно действительно поступать, каким образом необходимо находиться, правильно выстроить взаимоотношения с представителями там, властей, силовых структур. Этим тоже необходимо заниматься. Юридические моменты. Вот. И вот таким образом мы, собственно, исправляемся. И на настоящий момент целью преподаваемого курса является подготовка специалиста-богослова, обладающего возможной полноте, знанием, предметом и подготовленного к активной деятельности в области практического сектоведения. Простого богословия недостаточно. Если не будет практики, то, собственно, тогда и результата никакого не будет. Мы же должны получить результат. Смысл не в том, чтобы человек получил какое-то энное знание, а чтобы он мог это перевести в практическое русло, потому что мы должны помочь человеку спастись. Это наша задача – привести человека к Богу. Ну, а сектоведение, в общем-то, пересекается, междисциплинарная интеграция очень велика. В ряду богословских дисциплин сектоведение, то, которое преподается в Петербурге у нас, сопрягается с такими важнейшими предметами, как догматическое богословие, священное писание Ветхого Нового Завета, сравнительное богословие, мессиология, апологетика. Успешно приобретенные знания в области исторических дисциплин, начиная от истории древней церкви, заканчивая историей религии, несомненно является необходимым для изучения сектоведения и качественного прохождения итоговой аттестации. То есть, чтобы быть миссионером, сектоведом, надо быть отличником, надо знать все хорошо предметы. Если ты знаешь и догматику, и историю, и знаешь языки, сейчас же современные, даже свидетели Иеговы и Вульгату могут принести, и на греческом языке Священное Писание, попробуйте с ними поспорить, это мы знаем. А задачи, какие ставит наш предмет для наилучшего усвоения учащимися предмета, наряду с лекционными чтениями настоящей учебной программы, которая у нас утверждена, предусмотрена, письменные работы, проведение семинаров, апологетические задания. У нас иногда практикуется, что мы к таким беззубым таким сектантам направляем студентов, чтобы они с ними пообщались, даже так. Некоторые говорят, не надо этого делать, студенты у нас слабенькие, веру потеряют. Так зачем нам нужны такие студенты, если они не могут полемизировать своей собственной вере на том уровне достаточно? Говорят, чтобы он там заразиться духовно. Наоборот, надо идти и, скажем так, на практике применять полученные духовные знания. Опять же, факультативные занятия. С большой радостью мы всегда приглашаем и специалистов из других городов. Роман Михайлович, Нинский полком, приезжайте нам, пожалуйста. Ждем вас в Петербурге. Да, и современное секулярное общество, наполненное лжеучений, требует от православного богослова дать адекватный апологетический ответ на свои вызовы. И важнейшей задачей для преподавателя является не только прочтение полного теоретического курса, организация семинаров, практик, но и привитие учащимся осознания необходимости прилежного изучения преподаваемой дисциплины. То есть это не только обучение, но и воспитание. И наша задача как преподавателя действительно воспитать чувство ответственности в студентах, чтобы они понимали, что это насколько это важно. И в данном случае, следует иногда и применять такую благоразумную строгость. В течение курса обучения уровень знаний оценивается у нас на контрольных опросах. Форма аттестации многообразна. Иногда, если студент подготовит хорошую статью или реферат, который можно на академическом сайте опубликовать или, скажем так, в христианском чтении, то это тоже идет как зачет, как положительная аттестация. Так вот, выпускник Санкт-Петербургской духовной семинарии должен обладать знанием, позволяющим свободно ориентироваться во всем многообразии и всем спектре как исторических, так и современных сект. Знать их историю, вероучение, культ, практическую деятельность. Уметь, используя полученные знания, подготовить не только проповедь из области сектоведения, но и научно-богословскую статью, как я сказал, доклад или реферат. А итогом практических занятий, такие как участие в работе противосектантских, миссионерских, реабилитационных центров, опыт лекторской, апологетической деятельности, должна быть способность свободного ведения полемики с адептами сектантских организаций. Это самая важная, скажем так, область, в которой должен свободно ориентироваться выпускник наш. То есть и подготовить лекцию для большой аудитории, и дать квалифицированную консультацию тем, кто пострадал от деятельности сектантов. Ну и, слава Богу, есть хорошая поддержка со стороны митрополии, миссионерский отдел, возглавляет его протоиерей Георгий Йоффе, центр Ставрос, вот замечательные сотрудники здесь у нас присутствуют, который занимается практическим сектоведением, то есть реальной реабилитацией лиц, пострадавших от деятельности деструктивных культов. И я с большой радостью передам вот тоже слова нашим друзьям, сотрудникам миссионерского центра Ставрос, которые в духовных школах часто бывают и помогают нашему учебному процессу. Большое спасибо за внимание. Благодарим. Если есть вопросы, пожалуйста, а также можно после, когда будет перерыв. Да, пожалуйста.
Считаю главным второе происхождение. Скажите, пожалуйста, батюшка, почему, на ваш взгляд, сократили так, часы?
Тайна сия велика есть, не знаю. Дело в том, что, к сожалению, увы, реформы, то есть имеет место быть. Вот. То сначала переводили все семинарии на пятилетнее обучение, потом вернулись, решили, что четырехгодичное обучение более, скажем так, соответствует международному образцу бакалавриата. Хотя, на мой взгляд, если честно сказать, вот ребята, поступающие в духовные школы, некоторые, недавно бывает, и вот сроковились, изучение одного только устава огромное время, плюс послушание, общие и клиросные и так далее. Конечно же, на мой взгляд, этого недостаточно. Вот. Я бы все-таки за то, чтобы было побольше часов в сектоведении. И вот наша встреча, я думаю, что, может быть, Господь услышит и добавит через наших мудрых руководителей еще часов для этой прекрасной дисциплины. Мне на самом деле, я только таким образом могу справиться, приглашая еще таких замечательных звезд и специалистов, которые своим, скажем, таким активной деятельностью помогают в тот краткий курс, преподавать его на высоком уровне. Вот. Будем надеяться, что, может быть, все-таки будет больше часов. Так что так вот, я не могу сказать, почему. К сожалению, да, много часов, и по истории стало меньше часов. Да, пожалуйста.
Сергей, продолжает разговор по нагрузкам, по учебным планам. Вот когда я слушал вас, то у меня стало впечатление, что вы все-таки, наверное, идете не по традиционному учебному плану.
Его невозможно сейчас просто в той сфере.
У меня возникает вопрос, не используете ли вы в данном случае систему, вы сейчас к ней отнесли отрицательно, к этой элементы Болонской системы, стандарт третьего поколения и так далее. Но там, мне кажется, есть плюс и минус. Сейчас студент поступал, говорит, там мало очень часов лекционных, но там очень много
самостоятельной
работы. Вот о чем речь. Вот то, что вы сейчас говорите, я не представляю, как вы можете в рамках старого традиционного нашего плана это все осуществить. Но вы можете в лучшем случае один семинар провести, не более, а разнообразную работу. Здесь с этим у меня вопрос. Как тут, может быть, действительно...
У нас примерно получается 50/50%. То есть 50 – это лекционное чтение, и 50 мы проводим такие тренинги, семинары со специалистами. К этому мы пришли 2 года назад.
Вы эти встречи с специалистами проводите в рамках
часов? В рамках этих часов, да.
Не в свободное время?
Не в свободное, к сожалению. У них просто физически не хватает на это времени. Поэтому мы стараемся научить их уже на месте. Вот. Если удается нам, например, провести после занятий, сейчас, допустим, мы хотели отца Олега Стеняева привести, чтобы он с ними повстречался. Так сейчас пост, спевки постоянно. Только в рамках учебных часов получается. Если мы стараемся как-то проводить какие-то еще встречи вне общих часов, то это, к сожалению, не так много получается тоже. Но мы стараемся, во всяком случае, так, чтобы была возможность.
А у вас сейчас... Сколько в день лекций? 4-3?
В субботу одна пара. У семинарии и в академии оставили только один семестр на кафедре церковно-практических, богословской кафедры, даже церковно-практических дисциплин не задействовали. А это на самом деле сектоведение и богословская наука, и церковно-практическая однозначно. Да. Без практики невозможно. Раньше было 4 часа, я сейчас скажу, сколько точно могу. Часы в семинаре было 4 часа в семинаре, 2 часа в академии. Это до 71-го года.
Нет, я спрашиваю, имею в виду вот полную нагрузку, дневное время, лекционное время?
Сколько 70 минут астрономически. Один раз в неделю. Один раз в неделю в субботу.
Вообще всего нагрузка в один день. Сколько? 4 лекции, 3, 5.
Одна лекция. 70 минут.
Нет,
по секторе. А, всего? Три лекции.
Три?
Да.
Не 4, да?
3.
Спасибо.
Большое спасибо за внимание.